Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях Владимир Лерт. Ну, в Википедии написано «американский кинорежиссер, сценарист и продюсер». Добрый день, во-первых, Владимир.
Здравствуйте, добрый день.
Который хочет все время, чтобы его называли Вова.
Нет, это...
Нет, а почему Вова?
Так проще как-то. Вот я рассказывал вам историю до эфира, что я, ну, наверное, мне удалось поработать... с Богданом Ступкой в моей карьере, и он всегда представлялся...
Актер, известнейший украинский актер.
Да, мэтр просто. И он всегда шутливо представлялся Бодя. Он имел огромный авторитет, и мне нравилась такая его простота и какая-то житейская мудрость. Поэтому я решил быть тоже проще.
Ну, хорошо, а на площадке вот актеры... Два вида есть режиссеров, два типа, скажем так. Одни деспоты, один взгляд... И все, все, актер исчезает. А есть демократы. Вы так, судя по всему, демократ.
Ну, я считаю, что вот то как вы описали первого режиссера, это катастрофа, а не режиссер.
Почему?
Ну, потому что режиссер – это помощник артиста, это тот человек, который, наоборот, должен его вдохновлять, поддерживать и как бы работать на его игру в моменте. То есть это его лучший друг и помощник. Если режиссер, не дай бог, ведет себя таким образом, то, естественно, он психологически забьет артиста. Но есть исключение из правил. Да? Если, к примеру, человек пришел в Лос-Анджелес, приехал, припарковал свою машину, выходит, значит, богатый голливудский артист, снимается в кино, ну, допустим, это вот рассказывал, по-моему, Джейми Фокс, там, рассказывал, как он снимался у Тарантино, и Тарантино, конечно, буркнул на него, потому что, когда нужно быть в состоянии вот этой угнетенности, режиссер может использовать такой трюк, да, подойти и как бы... Но в основном режиссер, конечно, это помощник артиста, и он... лучший друг его.
С другой стороны, я сейчас представил, мега-стар, неважно, кто-то знает американцев, кто-то знает русских актеров. Ну вот Гурченко, возьмем классический пример, люди среднего и старшего поколения хорошо знают эту актрису замечательную, но с ней было очень сложно и партнером, и режиссером. Вот тут как вести себя?
Я, честно говоря, не могу ответить... про Гурченко, я просто не знаю.
Ну, таких много, я просто один пример.
Я, честно говоря, из моего опыта я никогда не встречал кинозвезд, с которыми было бы тяжело работать. В основном это...
Повезло вам.
Наверное, либо я, может быть, сделал такой пока ошибочный вывод, чтобы стать такой личностью, допустим, как тот же Богдан Ступка, нужно сначала стать этой личностью. То есть пустышка какая-нибудь, она в основном быстро вылетает. Если мы говорим про настоящих кинозвезд, как правило, это очень мудрые и умные люди, которые никогда не будут себя вести на площадке как-то... Мне повезло, я общался, недавно вспоминал с Энтони Хопкинсом, и 45 минут с ним вдвоем гулял как-то по парку.
И... Там руки не мыли.
Я не то, что руки не мыл, я пришел и на память весь разговор записал от руки.
Так.
Просто... И... разговаривая с ним о секретах профессии. И он очень... понимаете, как бы отнесся ко мне, мог бы послать, как многие могли посчитать, но нет, я бы снимался там в массовке, и, собственно, ему не ровень вообще, но поскольку я был киностудентом, и у меня были вопросы, поэтому, да, в основном, на моем опыте кинозвезды это достаточно вменяемые люди, но, понятно, есть исключения.
Как... Слушайте, у вас за спиной голливудская киношкола и школа актерского мастерства, я смотрю, в Лос-Анджелесе. Это вообще что-то дает или без этого невозможно ничего в Америке?
История такая, что я начал изначально учиться в киношколе, и вот она достаточно техническая, там учат снимать кино технически, но режиссура это больше, это все-таки... Это основа, актерское мастерство, сценаристика. И я начал искать ну, какие-то знания, которых я не получал в американской школе в этой, и увидел объявление одного из своих любимых актеров, Александра Кузнецова, который знаком...
Русский?
Да, который знаком вот по фильмам «Джек Восьмеркин американец» он играл, «Приморский бульвар», в общем, все его помнят, я надеюсь, и любят. И он, его уже, к сожалению, нет с нами, но вот тогда он преподавал в Лос-Анджелесе актерские классы, я увидел объявление и попал к нему в его школу актерскую.
А вот если ты заканчиваешь школу, это дает тебе какую-то гарантию, что ты будешь востребован, что тебя будут приглашать, что ты станешь членом гильдии киноактеров?
Когда хотят, чтобы вы заплатили за школу, это говорят.
А, обещают.
Да, обещают чуть ли не трудоустройство. Но реальность другая. Реальность, конечно, тебя выплевывает. Это киношкола, вот так, пум, и все. И иди работай официантом, выживай. И, естественно, как бы никто ничего не дает. Никаких, так скажем, гарантий. Это просто школа выживания, и каждый за себя.
Слушайте, ну вы очень интересный человек в том плане, что вы гражданин Соединенных Штатов Америки. Родились и значительную часть жизни прожили в Риге. И ваше творчество, ну, в большей степени связано с Украиной. Как это все так-то перемешалось? Давайте вот начнем с детства. Где вы родились-то в Риге? В каком районе?
По-моему, в Первой городской. И потом все детство я жил...
Чисто физически?
Да, физически. Я вспоминаю, понял, что мне мама рассказывала, да. Поэтому я пытаюсь сейчас вспомнить, что и как, детали. Но в основном мои такие родные места. Это вот станция Засулаукс, Золитуде. Я учился в 91-й школе. Тогда еще он так называлась, в Золитуде. Потом, mm-hmm. Потом это вот улица Апузес, которая подходит Шампетера. Вот в этих лесах я...
А со своими одноклассниками сейчас вот доводится встречаться?
Да, конечно.
Ну и как?
Всем им большой привет.
Как они смотрят? Вот, снизу наверх или как?
Нет, конечно, никак, как одноклассники смотрят на меня, то есть они...
Ну как, он там американец?
Нет, они наоборот, как бы, троллят меня.
Почему, за что?
Да всегда одноклассники найдут, за что троллить, за то, что фильмы дурацкие снимаю, за то, что недостаточно много их снимаю, или еще что-нибудь, ну как друзья обычно.
А вы не обижаетесь на это?
Нет, конечно, не обижаюсь.
Хорошо. Я, друзья, напомню, это программа «Александр Студио». У нас сегодня в гостях Владимир Лерт, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете их задавать в интернете на домашней страничке «Латвийское радио 4», программа «Александр Студио». Там есть такая кнопочка «Написать в студию», и пишите, и появится на мониторе. Можете писать и в WhatsApp, но только не звоните, писать. Номер WhatsApp 28-04-04-24. 28-04-04-24. Так, все понятно. Павдаугава. Ну, не самый такой вот престижный район, прямо
сказать.
Я не хочу никого обидеть.
Золитуде.
Ну, все равно Павдаугава.
А, да, да.
Ну, тот берег.
Да.
А как кино-то появилось в вашей жизни?
О, кино с детства появилось. У мамы такая была хорошая привычка выгонять всех из дому, когда она делала по выходным порядок в доме. Угу. И поэтому мы с папой ехали в центр. Был такой вот у нас обычай. Мы обходили все кинотеатры. На тот момент был вот «Пионерис», «Палладиум», я помню. На тот момент назывался кинотеатр «Рига». В общем, все, что было вот в округе, нам нужно было обойти пешком для того, чтобы посмотреть, какие где сеансы идут, и выбрать, куда пойти.
Какие фильмы смотрели? Сколько вам лет, кстати, тогда было?
Ой, я был совсем ребенком. То есть вот это все... Я был совсем ребенком. Ну, то есть, не знаю, я сколько себя помню. Вот я не помню, чтобы мы... То есть, ну, не знаю, ну, где-нибудь там с 6 лет, наверное. То есть,
Боже, ну это же детские тогда сеансы.
И детские сеансы, да, и взрослые. То есть, ну, честно говоря, мы разные фильмы. Иногда попадались фильмы, на которые я просил, опять же, папу пойти, а после этого я в буквальном смысле проводил весь сеанс под стулом. Он смеялся. Он прям, я не мог.
Почему?
Ну, страшно было, потому что там всякие какое-нибудь там чудовище, враг мой или еще что-то. Я был совсем ребенком, мне было жутко страшно, я был впечатлительным. И поэтому я просто затыкал уши, прятался под стул. И вот некоторые сеансы мы так проводили.
А сейчас, когда вам уже далеко не 15 лет, вот это... Существует такой момент страха, когда смотрите фильм и отворачиваете, глаза закрываете?
Какой именно фильм?
Да любой. Я вот сейчас вспомнил, слушая вас, на прошлой неделе закончил смотреть на Netflix 8 серий. Фильм, не помню, что-то «Дышать ровно-ровно». Испанский сериал, очень хороший. Я долго-долго шел к медицинской теме. Это «Жизнь в больнице». Я сижу, и для меня загадка. Блин, как они все это... То есть там все показано. Операция, так это операция.
Да.
Кровь льется рекой, фонтаны, ну и все. Может быть, преувеличено.
Нет, это все спецэффект.
Я отворачиваюсь.
Да, да, да. Да, конечно.
Я
да.
не могу на это смотреть.
Да, некоторые вещи я тоже солидарен. То есть на некоторые вещи я тоже не могу.
А как это делают? Вот они это делают...
Это все спецэффект. Это все сейчас такие силикон. В общем-то, то есть... Ну, это все дошло... Искусство спецэффектов, я имею в виду не компьютерные эффекты, а вот именно спецэффекты. Когда делается это из куклы, материалы.
Дико убедительно.
Конечно, конечно. Это неотличимо теперь практически. Это просто виртуозы в Голливуде.
Ну, хорошо. Ну, а вы сейчас смотрите фильм, там какой-то эпизод не очень приятный, отворачиваетесь?
Ну, естественно. Так же, как и любой человек. То есть это же никак... На нас влияет кино на всех. Ведь режиссер кто такой? Это, по сути, первый зритель. Вот и все. Ты сидишь, и ты первый зритель, ты принимаешь первые решения, хорошо это или плохо, и как сделать лучше.
А зачем вот это, ну не чернуха, ну вот натурализм, зачем нужен режиссера? Наверное, есть люди, кому это интересно смотреть, приятно?
Наверное, да. То есть все же от людей зависит. Вы понимаете, сколько людей, столько и будет и вкусов, и мнений.
Вова, объясните мне, я вот старше вас.
Да.
Старше вас. У меня... Ну, другие пристрастия в кино. Я с удовольствием просматриваю фильмы моей молодости. Я не могу найти вот на том же Нетфликсе нормального фильма, вот где показаны нормальные люди, их отношения, какие-то любовные отношения.
А вы смотрели мой фильм «Мир вашему дому»?
Нет.
Вот видите?
Вот сейчас запишу. А он есть в Ютубе, да?
Да. И я всем нашим слушателям рекомендую.
Да, «Мир вашему дому».
Да, «Мир вашему дому» — это уникальное кино. Это как раз о том, что вы только что сказали.
А почему таких фильмов почти нет?
Ну вот понимаете, почему...
Я смотрю сейчас вот быстренько анонс фильма на том же Нетфликсе. Ну за... Ой, не, такое слово нельзя говорить. А понимаете, как? Вот она ехала на машине, попала в аварию, потеряла память. Муж ее не может привести в состояние. Начинается все... Такая туфта, ну я не знаю, ну зачем? Я понимаю, что есть люди, кому это нравится. Но большинству, наверное, нравятся просто вот жизненные истории.
И вот именно фильм «Мир вашему дому» как раз такой. История этого фильма, если коротко, началась с того, что мне посчастливилось поработать с Богданом Ступкой. Он снимался в моем дебютном фильме «Отторжение» полнометражном. И он мне спросил меня, он говорит, ты вот любишь Горина, а ты видел моего Тевье Тевье?
Григория Горина.
Да. И мне было стыдно признаться, что я не видел его спектакля «Тевье Тевль», пообещал купить билеты. Он посмеялся, сказал, билетов ты никогда не купишь, потому что это невозможно достать на него билеты, но я тебе один билетик, точнее два, оставлю. Я увидел этот спектакль «Тевье Тевль» и был просто поражен реакцией зрителей.
«Тевье Молочник».
Конечно, да. И, собственно, да. И вот с этого начался фильм. Мы решили с Богданом Сергеевичем его сделать. И, к сожалению, он ушел из жизни, оставив меня с этим проектом. Вот поэтому я его...
Хорошо, я записал, посмотрю обязательно. Так, вернемся в детство. Значит, ну, с папой ходили, ну, кто не ходил? Я тоже ходил с родителями.
Да.
Я представляю себя на месте родителей, а тогда ну, я был мелким. Винету всякие были, там, вождь Чунчкунги какие-то. Господи, взрослому человеку это смотреть. Но сидели там папа, мама рядом. А дальше-то как все?
Ну вот, наверное, все-таки детство, знаете, все начинается с детства, поэтому я думаю, что на меня очень повлияли эти просмотры в кинотеатре, и я искренне рос и не понимал людей, которые не хотят заниматься кино. Мне казалось, что эти люди просто врут и боятся себе в этом признаться. Вот я так рос, я не помню себя. Я нашел фотоувеличитель у папы, вот был, опять же, да, где-то там на антресоле. Угу. Я уже в 11 лет научился печатать и снимать
фотографии,
да. Это был мой такой первый опыт самостоятельный. Я мечтал о кинокамере, которую мне тоже потом подарили, но на нее еще не посчастливилось мне снимать, поскольку появились видеокамеры. И уже в 12 лет я собирал всех своих одноклассников, одноклассников, которых мог здесь, в Золитуде, особенно если у кого-то дома не было никого, или родители уезжали куда-то на несколько дней, мы устраивали из этой квартиры съемочную площадку, где экранизировали анекдоты в основном. Это пользовалось популярностью.
Вот пишет, слушатель Виктор пишет, родные места, вот вы вспомнили, где детство провели? Там все правильные люди.
Правильные
что
люди,
да. А что, в других районах неправильные люди? А мечтали бы будущее связать с кино вообще?
Ну вот...
В ВГИК поехать учиться.
Я, честно говоря, ну, то есть в тот момент, как, то есть я бредил Голливудом, если честно, поскольку все фильмы, которые выходили в тот момент, такие как там «Назад в будущее», все это просто было... как-то, я не знаю, сносило крышу в детском возрасте особенно. Поэтому я бредил попасть в Голливуд, собственно, туда и попал.
А попали как? Вот давайте начнем. Потому что сейчас очень многие... Вот мир стал маленьким, и очень многие люди, особенно после начала войны, уехали, и не только украинцы, те же белорусы, полно их и в Польше, и в других странах, наши уезжают. Вот судьба... человека, уехавшего из страны. Вот принято считать так, что в первом поколении, ну, у большинства ничего хорошего не будет. Вот а уезжаем ради детей. Вы уезжали в каком году?
В 97-м.
Это сложное время для Латвии, для, ну, вообще для постсоветского пространства. А смысл был? То есть какая цель была? Вы уезжали, потому что родители потеряли работу, нечего было покупать в магазинах. Как это они объяснили вам?
Ну, как бы получилось, что, условно говоря, мой брат женился, семья его жены хотела уехать, и поэтому все как-то по цепочке пошло, уехали мои дедушка с бабушкой, родители, и, в общем-то, это было как бы вот восстановление семьи, да, это начинаешь скучать, как-то было...
То есть там кто-то уже был?
Да-да-да, там уже были мои дедушка с бабушкой, там был мой брат двоюродный.
А как они уезжали, вот, ну, на пустое место?
Да, да, тогда это было, вот я сейчас вспоминаю, это в буквальном смысле было как вот билет в один конец, мы ни разу даже не были там, поэтому, да, это был вот достаточно такой интересный и странный опыт.
А сколько лет вам было, когда родители сказали, Вова, поедем?
Я, на самом деле, у нас в семье были такие, как бы, это не было таким единогласным решением, потому что мой папа, допустим, не очень хотел уезжать, насколько я помню, вот, так что...
А что так?
Ну, все-таки для него, как бы, ну, место, где он привык, где все-таки родина и все дела, наверное...
Но мнение мамы перевесило, наверное. А? Мнение мамы, бабушки,
ну,
папы...
Ну, конечно, да, потому что для папы мой прекрасный человек, вот, и он, конечно, такой, заботится о своей семье, и несмотря ни на что, конечно, это все пересилило. Поэтому, конечно...
Куда вы уезжали?
Мы уезжали в штат Колорадо.
А почему именно туда? Вот.
Ну, потому что там, наверное, жил мой брат уже на тот момент, и дедушка с бабушкой, и тетя, и дядя, и как бы нас там ждали. Ну, и там экономика из всех Соединенных Штатов более-менее нормальная.
А до этого были в Америке, нет?
Нет, нет.
А вот первое представление. Приехали, увидели, и что? Удивились, поразило. Или наоборот, не понравилось?
Честно говоря, все понравилось, потому что экономически, да, казалось, что мы попали в какой-то рай, поскольку мне было 18 лет, я приехал как раз на свой день рождения туда, и буквально через какой-то короткий промежуток времени ты можешь позволить себе какие-то, я не знаю, материальные блага, которые казались недосягаемыми.
А именно?
Ну, не знаю, вот так идешь мимо, стоит автомобиль как бы на стоянке, зашел и купил его. Просто в кредит и платишь за него $180 в месяц за какую-нибудь Toyota.
Ну, да? Хорошо. Вова, а эти $180 надо же найти.
Да, ну,
работу,
да, ну ты при этом ты можешь, я говорю, работать, запаковывать, я не знаю, там, кассиром, работать в супермаркете в любом, да.
А сложно было найти тогда работу?
Нет, и сейчас, говорят, не сложно, я давно там не был, но вот такую работу, так скажем...
Физическую,
скажем. Да, физическую никогда проблемы такой не было, ты просто разносишь резюме и в течение, я не знаю, там... 3-4 дней обязательно что-то находишь.
Ну, язык надо знать. Хотя бы на минимальном уровне.
Да, язык надо знать, но английский, все-таки не такой сложный, и любой язык можно выучить. И нет, и не бывает способных и неспособных. Это все такие иллюзии, которые мы себе придумываем. Поэтому мне, конечно, было легче, поскольку, опять же, когда тебе 18 лет, мы пошли в школу американскую еще, туда доучились там где-то годик. И в среде, конечно, когда тебя окружает язык, ты заговоришь по-любому.
Как приняли американские? Ну, уже не дети, а подростки, скажем так.
Ну, Америка же страна иммигрантов. Это
и школе... там тоже много.
Да, огромная, да. Есть, то есть школа делится там буквально, я не знаю, там ее процентов 40, наверное, а может быть, из, я не знаю, и 50 состоит из людей из разных стран, поэтому там абсолютно не чувствуешь. Наоборот, ты в каком-то вот, знаете, как в «Звездных войнах» показывают этот бар, и там каких только нету сущностей, каких только нету людей. И вот так же и Америка.
Это а так... чем отличается американская школа, на ваш взгляд, отличалась от советской?
Американская школа гораздо строже, конечно, советской.
Строже?
Да, намного строже, в 100 раз строже. То есть это буквально, скажу так, то есть приучают американцев с детства к железной дисциплине, потому что там надевают наручники в школе, там ходит охрана.
В школе?
Да. И там
за
есть
что?
Detention, вот комнатки такие. Ну, допустим, ты сбежал с урока, допустим. Или ты сделал какую-то оплошность. Да?
У нас писали замечания, помните, были?
Да. А там нужно пропуск получать, чтобы выйти в туалет, потому что, когда ты идешь по коридору, идет охранник, если у тебя этого пропуска...
Не на улицу, а в туалет?
Да, в туалет из класса, конечно, да. И ты, если у тебя нет этого пропуска от учителя, то ты, ну, ты что-то делаешь незаконно. И, да, могут за хулиганство, за какие-то вещи. У охранника есть наручники.
Ну и что дальше? Ну наденут на тебя.
Наденут наручники, значит, приведут...
А где же права... Слушайте, а где же права человека?
Это и есть права человека. Как бы на любого в Америке человека одевают наручники на раз, два, три. И на меня даже одели вместе с Александром Кузнецовым, которого я сейчас недавно вспоминал. Мы просто вышли из актерского класса. Но... Вот случай простой. Да, я с кофе и булочкой, студент, да. Я на последние деньги ее купил. И вдруг останавливается полицейский автомобиль, оттуда вылетает женщина с пистолетом, просто так направленным на нас, начинает кричать на пол, лицом вниз, значит, бросьте, значит, все, что у вас в руках. А я только что купил это кофе и эту булочку. И я думаю, фига с два, я ее брошу, да, стреляй, думаю.
Что ты хочешь?
Я просто разозлился мгновенно. И, конечно, она стреляет, я говорю, я ничего не стрелю, я... положил, значит, на асфальт, на нас надели наручники. Оказалось, что какой-то бабушке в окно она увидела, что вот Александр Константинович пошел, значит, в свой автомобиль, чего-то он там взял, а ей показалось, что он...
Что это чужой автомобиль. Да.
И она вызвала полицию. Вот такой
случай. Ну, хорошо. На нас надели... Извинились, нет?
Они надели наручники, мы сидели, как бы улыбались, просто объясняли, что мы вот в классе здесь. Они вытащили с заднего кармана документы, проверили документы, выяснили, что это его автомобиль, сказали извините, сняли наручники, сели и уехали. Но не так, чтобы они сильно уж там, так скажем, извинялись. Сказали, окей, you can go now, и все.
Что за ужас, Анна? Вот мир капитала. Как раньше, ну, Валентин Зорин говорил, два мира, везде два зависит. Образа жизни.
Но я встречал большее количество замечательных полицейских в Америке, которые вот просто по-старчески говорили... Сынок, притормози, вот так вот, похлопали по плечу, да, я тебе не буду штраф выписывать, но ты притормози, когда там я какое-то сумасшествие,
ага.
Вот, на дороге. То есть было, в основном, я, честно говоря, у меня вот положительный опыт общения с американской полицией.
То есть в Америке жизнь своеобразна, скажем так, в отличие от Латвии.
Ну, она, ну, мне кажется, везде своеобразная, нет разве?
Ну, очень, я так не могу представить себе, чтобы в школе... У нас бы тогда, наверное, большая часть школьников ходила бы в наручниках. Но в курсе дела.
Нет,
у нас же нападают на учителей, что, мне кажется, совершенно крайность другая.
Да, ну, американская школа крайне строгая. И если, допустим, вот мы убегали со школы прогулять очередной скучный урок, и если мы, но мы знали, что если полицейский патруль увидит нас... Во время того, когда все дети должны быть в школе, полицейская машина остановится, спросит нас, и если они поймут, что мы прогуливаем, на нас наденут наручники, нас привезут обратно в эту школу.
Ну, хорошо, а чем это все закончится? Ну вот надели наручники, привезли в школу, ну сбежали с урока, мало ли кто не сбежал.
Да, ну это закончится тем, что они могут выгнать из школы человека, вот и все. Потому что это public school, и просто выгонят из школы, иди как бы...
Иди в private school.
Да, да иди, ну то есть я, если честно говоря, вот хороший вопрос, я не помню, чем там должны как-то же, в общем-то, я думаю, что...
Родители вызывают у нас, вызывали, сейчас я не знаю.
Там все то же самое есть. Я думаю, что что-то, наверное, есть какие-то школы для вот трудных подростков, еще что-то там происходит вот с такими вот людьми.
Да, вот так вот, вот так вот. Но, тем не менее, Америка вам нравится. Вы начинали с чего? Кем работали-то первое?
Посуду мыл, как все знаменитости.
Но вот советский мальчик приехал из Риги. Мог он думать, что будет мыть посуду?
Но... Естественно, потому что я, я на тот момент читал автобиографию Брюса Ли, и если уже Брюс Ли начинал в Америке...
То есть комплексов не было?
И абсолютно нет, я честно вам скажу даже больше, я мыл эту посуду и драил кухню, такой шваброй, я помню, и вот и когда я ее драил, я думал, когда-нибудь я буду сидеть и рассказывать об этом в интервью.
О, американская мечта. А родители? Ну ладно, вам 18 лет, в этом возрасте достаточно легко человек меняет взгляды, в общем-то, ну возраст-то такой. А родителям-то где-то под 40, наверное, было, так?
Да.
Это немножко сложнее, у них сложнее, же опыт жизни здесь. Как у них сложилась жизнь там?
Ну, в общем-то, как мы разговариваем с папой, со своим часто, практически тут каждый день, и как он говорит, что, в общем-то, нормально.
А что они вообще по жизни? Они работали здесь?
Да, они как бы...
Обычные работяги?
Да, они как бы обычные работяги, путешествуют по Америке, очень любят рыбалку в Колорадо.
А ностальгии нет? Вот когда я помню...
Ну, это надо спрашивать. Я думаю, что он, конечно, есть. Поэтому вот я очень рад, что мои родители зачастили в Латвию. Вот сейчас они приезжали. Этим летом провели, предыдущим летом тоже на месяц приезжали. И это здорово. Я надеюсь, что это станет такой традицией. И из-за того, что авиаперевозки...
С возрастом как-то вот тянет.
Ну, всех всегда тянет.
Да, всегда. Это нормально.
Да. Так что...
Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Существует, опять-таки, мнение, что... В любом случае, вы говорите без акцента или с акцентом на английском?
Конечно, с акцентом.
С акцентом. Почему я спросил? Дело в том, что из наших там в Голливуде, ну, я даже не знаю, кстати, и в музыке тоже, ну, мало кто добивается успеха, что все-таки ты будешь постоянно играть, ну, я не знаю, какого-то русского бандита, ну, по крайней мере, иностранца. Это действительно так?
Просто, знаете, есть такая штука у людей. Что-то считается модным и секси, а что-то считается не модным и не секси. Допустим, какой-нибудь итальянский акцент, скажем, считается, или французский, допустим, да, секси. А, скажем, акцент, может быть, русский, не считается секси. И поэтому я думаю, что от этого происходит такой, как это сказать... дискриминация, что ли. Вот. Но, тем не менее, Шварценеггер доказал всему миру, что можно добиться чего угодно, даже самым отвратительным акцентом.
Он из Австрии, да?
Да, и если вы посмотрите его раннее интервью и прочитаете его автобиографию, он вообще не говорил на английском, а когда он начинал говорить, ему было очень тяжело произносить звуки, и он достаточно, у него был такой heavy accent, что называется, тяжелый акцент. И тем не менее, всему можно научиться.
Но из русских, вот кто-нибудь добился чего-то?
Я, если честно, могу сказать о тех людях, которых я знаю. Допустим, вот мой друг Паша Личников, замечательный артист, и снимается успешно в Голливуде с Киану Ривзом в фильме «Сибирь». И вообще, ну, то есть Паша Личников, ну, достаточно, на мой взгляд, успешный артист. Потом вот Саша Кузнецов тоже... снимался очень много, и как бы... То есть, наверное, если речь идет о кинозвездах каких-то там уж совсем...
Первой величины.
Да, какой-то первой величины. Но их, да, то есть... Так я не вспомню. Наверное, да.
А Украина как появилась в вашей жизни?
Меня пригласили снять рекламные ролики. Значит, я попал в Киев из Лос-Анджелеса. На тот момент он мне жутко поднадоел уже, Лос-Анджелес, скажу честно. Я уже там...
Вот зажрался человек. Я не знаю, почему Лос-Анджелес-то поднадоел?
Потому что я, наверное, пересытился. Я так рвался туда, что я уже за это время снялся, наверное, в 200 фильмах в массовке, перезнакомился с кучей народу, пообщался с кучей кинозвезд и, в общем, закончил киношколу. И мне уже там было тесно. Я уже понял, что все это большая иллюзия, и что Голливуд — это... Ты можешь быть Вуди Алленом и снимать в Париже, и это будет голливудское кино не меньше, чем что-то, снятое в Лос-Анджелесе. То есть все эти иллюзии начали рушиться.
Но вы много снимались, но это все массовки, эпизоды,
массовка,
да?
Да, массовка, конечно.
Слушайте, а сколько платят за массовку? Тогда платили.
Тогда платили. Да. Тогда платили $58, это ставка за 8 часов. Но 8 часов никто не снимает, всегда снимают больше, 12 минимум, как обычно. Поэтому то, что идет после 8 часов, это уже как бы в полтора раза больше за час ты получаешь. Mm-hmm. И потом начинается двойное время, и потом что-то золотое время, и доходит это потом, ну, как бы в зависимости от часов, сколько ты работаешь.
Но а кормежка какая-то была, да?
Прекрасная кормежка. Yeah. Кормежка — это то, ради чего мы там снимались. Конечно, я говорю, чтобы выжить.
Тратить деньги не нужно.
Ты выходишь с киношколы, ты никому абсолютно не нужен студент. Ты один примерно из 3 миллионов, да? И, соответственно, как выжить? Идти в официанты не хотелось. Хотелось
дальше.
Но
многие
изучать.
Начинали. Кто-то на бензоколонке, кто-то официант.
Конечно, конечно.
Увидели, позвонили
да,
его.
Да. Я выбрал для себя работать, почему в массовке? Поскольку я мог наблюдать, как работают великие режиссеры. И я уже на тот момент понимал, что это в основном в своем достаточно умные люди. И поэтому я подходил и спрашивал. Вы знаете, я извиняюсь, я вот киностудент тут. Не мог бы я тут рядом постоять? Мне просто очень интересно посмотреть, как вы с артистами работаете. И там как бы люди первой величины, такие как, не знаю, там сейчас... Кёртис Хэнсон, это один из легендарных режиссеров голливудских, да, допустим, говорил, хорошо, стой. Потом говорил еще, это фильм, я как сейчас помню, «Элизабет Таун» с Орландо Блумом. Если там не моргать, можно даже меня увидеть. И вот он одел на меня зеленый пиджачок, как бы, и вот я там еще и в кино поснимался у него. То есть это для меня был шанс продолжать свое обучение.
А выбиться куда-нибудь?
Я не думаю, что... Опять же, понимаете, выбиться куда? Из массовки?
Да.
Ну, такой знаменитый случай есть у Бена Аффлека и Мэтта Дэймона, да. Все, что нужно, это написать гениальный сценарий, как они сделали в 19 лет «Good Will Hunting», получить за это Оскара, и вот теперь они крутые ребята.
Хорошо, я задам вопрос очень... Ну, вы не женщина, так что вы ответите на этот вопрос. Вот это MeToo-движение, оно имеет под собой действительно какую-то... Ну, потому что то, что я знаю, то, что я себе представляю, люди приезжают со всего мира, ну, прежде всего, со всей Америки, я уже говорил, кто на бензоколонке, кто-то в кафе... Ну, чтобы кто-нибудь из продюсеров, из режиссеров тебя увидел, и она готова на все, лишь бы только появиться в какой-то роли. Это действительно так?
Ну, как бы у меня так не случается. Почему? Потому что в основном, когда ты снимаешь кино, ты не думаешь про то, как познакомиться с красивой девушкой, как мне кажется. Ты думаешь, как вернуть деньги инвесторам. И ты ищешь актрис. И чаще всего, то, что я говорю актрисам, что ну, в такие ситуации попадают, как мне кажется... Короче говоря, когда приходит на кастинг крутая актриса, да, неважно, звезда, не звезда, или актер какой-то, и просто вышибает тебе пробки своим... Ты понимаешь, что вот оно, вот оно.
Ну хорошо, а если 5-6
кандидатов? Да, ты за этим человеком, да, не бывает такого, поверьте. Вот я делал кастинги на «Мир вашему дому», полгода мы еле-еле собрали. То есть найти хорошего артиста — это бриллиант один из тысячи. И когда он находится... Ты его лелеешь, и вот как вы вспоминали режиссера, который будет орать или еще чего-то. Это такого не бывает, честно говоря. Если я такого не встречаю, это только если человек из ума выжил просто, абсолютно. Потому что ты... Это же твои ноты, это же твои, как бы, самое главное, что у тебя может быть. В кино же не смотрят люди на декорации, на свет. Люди смотрят на кого? На персонажей, на тот, кто... А персонаж в моменте — это рассказчик истории. Это твои, как бы, глаза, уши, руки, ну, я имею в виду режиссера. Поэтому ходишь или леешь.
Хорошо, а вот пишет Шварценеггер, кстати, из Сталлоне, отнюдь не восхищаются нынешним Голливудом.
Ну, конечно, а кто восхищается нынешним Голливудом? Именно поэтому...
А что там такое?
Ну, кошмар, кошмар.
Что такое?
Ну, понимаете, студии перестали снимать фильмы, так сказать, как я их называю, для меня там фильмы 90-х, я так, если коротко. Да, ну, какие, то есть классическое кино, в котором мы его понимаем, потому что произошла огромная проблема. Допустим, я не знаю, возьмем фильм «Красота по-американски», да?
Да.
Хорошее кино, но сейчас такое кино не выпустить в кинотеатрах.
А почему? Вот возвращаемся к моему вопросу.
Да, люди говорят, а зачем мне идти в кино? Они не понимают разницы, к сожалению, да? Они говорят, я это посмотрю там на стриминге. И, соответственно, это меняет все, да? Теперь на стриминге у тебя есть миллион всего, поэтому люди пытаются делать продолжение. Опять спайдермены, опять вот эти сиквелы, чтобы подсадить, потому что психологически студии понимают, это, чтобы на стриминге люди влюбляются в персонажей. Условно, Шерлок Холмс они будут смотреть там 20 сезонов, если он будет крутой. Потому что люди любят персонажа. И, соответственно, все перешло вот на эти сериалы.
И... Сериалы, ладно, но то, что вот все эти спайдермены, все, это, мне кажется, кино для тех, кому... Там...
Для тех, кто ходит в кинотеатр.
Ну, это молодежь.
Для тех, кто... Молодежь. Да, они идут с родителями, да, вот на них все. И именно из-за этого Илон Маск сейчас выделяет 1 миллиард долларов Марку Уолбергу и, ну, там, команда еще людей, для того, чтобы возродить вот это кино, да, для того, чтобы... Потому что, насколько я читал недавно, всего лишь две студии в Голливуде сейчас независимые, вообще занимаются разработкой каких-то независимых интересных проектов. Все остальные вообще как бы не понятно, что там, поэтому...
Но он уже очень серьезный в возрасте человек, мне кажется.
И Вуди Аллен это не Голливуд, Тарантино это не Голливуд.
Да, я про это и говорю, да. Так, вот вчера кто-то тут... Режиссер из Риги был Давид... А, про Гамбургов, Гинзбургов. Гамбург работал в США и, в частности, на фильме «Москва на Гудзоне». Потом вернулся в Россию, там тоже снимал Сергей Гинзбург. Это муж красный... шапочке. Да, тоже режиссер. А еще был Серж Гинзбург, французский режиссер и актер. Ну вот фамилия просто пришла на память нашему слушателю. Это Сергей. Спасибо, очень интересно, пишет Светлана. Немножко грустно ей стало, слушая вас. Рада за вас, что у вас все хорошо сложилось. Удачи и в дальнейшем.
А чего Светлана?
Грустно? Да.
Светлана, посмотрите фильм «Мир вашему дому». Найдите его где-нибудь у пиратов. Это, кстати, интересная история у фильма, что благодаря пиратству его вообще можно посмотреть, потому что в России его сняли со всех стримингов, потому что это украинский фильм, а в Украине, потому что там русские актеры присутствуют. Так что я полюбил в первый раз в жизни пиратов.
Послушайте, а вот пиратство, вот как к этому... Что значит пиратство? Ну, то есть есть в мире музыки, даже это более наглядно видно, есть музыканты, я знаю, тоже и в Латвии есть музыканты, которые идут на это, в общем-то, осознанно, они выкладывают свои песни, пусть большее число людей бесплатно будут иметь к ним доступ. Другие говорят, нет, я пахал, я работал, я снимал студию, надо платить одному, надо платить другому, только за деньги. Сейчас, в принципе, в интернете все, или почти все можно увидеть. Вот как вы к этому относитесь?
Замечательно, я считаю, что...
Авторские права, как же?
Авторские права, вы понимаете, вот как, так же, как я когда, знаете, говорят, когда создают там банк или какую-то финансовую структуру, заносится процент какой-то на фрод, да, на мошенников. И я думаю, что в современном мире кинопроизводители как-то, то есть, наверное, учитывают большие, да, то есть, что 20% посмотрит все равно 30% эту продукцию бесплатно. И это все равно окупается. Поэтому я считаю, что те, кто могут заплатить, они должны и с удовольствием заплатят. А те, кто не могут заплатить, лишать их этой возможности не очень справедливо. Поэтому лично я понимаю, что пиратство это плохо и все такое. Но тем не менее, я очень рад, что существуют торрент-файлы, и как бы и можно найти редкие фильмы, и можно какие-то фильмы. Ну, то есть люди могут.
А вы смотрите дома? Кино в основном. Или идете в кинотеатр?
Я стараюсь ходить в кинотеатр в случае, если это фильм, допустим, одного из моих любимых режиссеров. И я очень люблю кинотеатры. А дома у меня мой маленький домашний кинотеатр с огромным таким экраном, поскольку сейчас технологии, можно буквально за 100 евро купить себе проектор и наслаждаться дома большим экраном. И я очень всем рекомендую это делать, поскольку кино на большом экране воспринимается совершенно по-другому.
Естественно.
И, да, да.
Это как в театр.
Это, нет, люди даже недопонимают. Все говорят, что да, естественно. Но я вот фокус показываю друзьям. Если, допустим, на iPad показать, показать, как проплывает кит. Да? То есть человек смотрит, ну, проплывает кит. Если же он это в кинотеатре или дома, да, там 3 метра у тебя экран, проплывает кит. Организм совершенно по-другому на это реагирует. Просто ты замираешь.
Ведь. Ну, с другой стороны, и атмосфера, хотя, видите, я воспитан в другом времени, и меня раздражает в кинотеатре постоянно. Вот начинается фильм. Еще до начала я уже вижу, кто первым побежит в туалет. Потому что такая, вообще, жрачка какая-то. Голодные пришли в этот кинотеатр. Этот попкорн. Ну, всякое вот это... Все, по диким ценам я посмотрел. И питье. Да, через минут 20-30 начинается хождение в туалет. Я понимаю, что у меня знакомая, она из Америки, она латышка, приехавшая сюда в начале 2000-х. Но она говорит, я без этого, вот я не могу, я уже привыкла к этому. Вот для вас попкорн – это составляющая кино или нет?
Для меня уже нет, но, тем не менее, это составляющая для кинотеатров. Знаете ли вы...
Я понимаю, что это бизнес.
Вы знаете, что они зарабатывают примерно в 10 раз больше на этом, чем вообще на кино? Да. То есть это кинотеатры зарабатывают основные свои деньги на продаже попкорна и кока-колы.
Но я-то плачу деньги, деньги немалые. Я не хочу рядом жующего. Ну, давайте я шашлык буду заказывать, еще что-то. Я утрирую, но примерно.
Ну, так и есть, на самом деле.
Жуют,
да,
пьют.
Да. Я честно скажу, что мне все-таки вот в Америке, если говорить в Лос-Анджелесе, да, конкретно в Лос-Анджелесе, очень хорошая публика в кино. Прямо лучшая публика, которую вы найдете, мне кажется, это в Лос-Анджелесе.
Кстати, слушайте, времени нет. Давайте еще, у нас 5 минут примерно есть. Я хотел бы спросить совершенно о другом. Вы в выборах-то участвуете, в американских, президентских?
Я на данный момент... Честно вам скажу, попытался это сделать, зарегистрироваться там нужно было, но вот с этой бюрократией я на данный момент не справился. Ну, просто у меня не хватило. Я сейчас пишу сценарий и настолько занят этой работой сценарной, что я
попытался... Ничего себе сценарий, а будущее? А будущее Америки?
Да, будущее Америки, это я полностью согласен с вами. Вот. Но там же выборная система, и поэтому...
А за кого вы бы голосовали, если бы вот пошли бы? Вот интересно.
Я...
Вот там есть Трамп, да. И Камала. Вот именно не Камала, а Камала Харрис.
Да. Я, знаете, я считаю, что вот в политической, как бы, такой борьбе, ну, так скажем, агитации, вот должны участвовать люди, которым за это платят.
Поскольку... Нет, мы сейчас не агитируем. Вот да. Прилетаете, здесь же можно тоже голосовать?
Конечно, да.
Можно,
да,
без,
да,
проблем.
Да, да.
Вот сегодня выборы. За кого вы проголосовали? Потому что здесь люди разделились. Да. Но они живут здесь, они ни черта не знают, что там в Америке,
да,
происходит.
Да, понимаете, я считаю, что... что
как... Сейчас уйдет этот вопрос.
Нет, да, 100% уйду, потому что я понял, что вот чего я точно не хочу, как я это называю, это генерировать политический контент. И я четко понимаю, да, что... ну, то есть, что... Ну, мне просто неинтересно даже вот, как честно скажу, откровенно, просто поддерживать эту беседу, поскольку
хорошо,
мы,
Володь, я
с папой
задать.
На эту тему, да, разговариваем очень долго. Вот,
все-таки да, разговариваете?
Конечно.
А папа более активен? В этом
папа деле. Более активен.
Правильно, вот это наше поколение,
да,
папа.
Это правда.
А вы всю нашу Америку понимаете ли? Ладно, с Украины сейчас все из-за войны завязано?
Нет, почему? У меня как бы очень много друзей. Я буквально каждые, наверное, 3 месяца бываю в Киеве и провожу там ночи.
А как вы туда?
Ночи
через Польшу, да?
Да, это вот надо ехать через Польшу. Часто там приходится, значит, переночевать, если совпадение по поезду не происходит. Ну, потом вот на поезде в Киеве.
А есть ощущение какого-то страха?
Страха нету, поскольку когда первый раз, может быть, потому что война нас застала в Таиланде, мы сидели там тоже, работали над проектом, вот, первый раз, да, конечно, тревожность есть, но когда приезжаешь и видишь, что люди живут, как жили, и ко всему привыкаешь уже, наверное, к этим сиренам через, там, конечно, это неприятно, мы попали под серьезный там обстрел такой, когда в воздухе взрывалось все, но... Привыкаешь, конечно, неприятно. Но...
А вот в одном интервью, я процитирую, вы сказали, война – наша природа. В какой-то мере это двигатель прогресса, науки и, к сожалению, экономики. Ну, вообще-то правильно.
Ну, к сожалению, к великому, да. То есть это же, это не то, что я такой умный, это я где-то вычитал и просто ретранслировал.
А я у вас вычитал.
Ну, да.
И цепочка пошла.
Конечно, потому что, ну, ты, к сожалению, приходишь к таким выводам. Только вчера я пересмотрел фильм, который называется «War Dogs», да, какие-то... про торговцев оружием, где, в общем-то, они рассказывают, как это все происходит, Война — это, к великому сожалению, для кого-то большие деньги.
А с россиянами, с кем вы были дружны, наверняка, до войны, сейчас есть какие-то отношения? Или
ну, почему, да, с теми людьми, которые против войны, да, с теми людьми, которые за войну, конечно же, нет. Потому что мы пытались и общались, но ты пытаешься переубедить человека, и поскольку это близкие люди, все-таки через 5 минут все это переходит на крик.
И лучше вообще не касаться этого. Лучше не касаться.
Понимаете?
Не переубедишь.
А?
Не переубедишь.
Вы понимаете, в чем дело? То есть я думаю, что надо не то, что не касаться, надо просто учиться общаться. Вот мне понравилось, как физики. Вы знаете, физики часто с друг другом не согласны, но это, но они друг другу при этом глотки не режут. Поэтому надо учиться у физиков, да, пытаться обсуждать, пытаться не бить друг другу морду.
Ну вот, мы же не бьем никому здесь морду, мы как бы пытаемся. Последний вопрос у меня. В Латвии как ощущения вообще?
Прекрасно. Я очень люблю Ригу. У меня всегда, когда я приезжаю в Ригу, ощущение влюбленности. Я каждый день, практически без исключения, у меня начинается день с того, что я гуляю по старой Риге. И в снег, и в дождь. Купил себе зонтик такой, что ураган выдержит. Так что я очень люблю Ригу и мечтаю снимать здесь кино, и считаю, что Рига самый кинематографичный город на свете. А летом...
Вот в кинематографичной...
Можно, вы знаете, что вот в Лос-Анджелесе нас учили, называется Magic Hour, вот интересная вещь. Всего он длится 30 минут в Лос-Анджелесе, когда солнце, закат или восход. А в Латвии с 6 вечера до 12 ночи. Ну вот, летом снимай «Не хочу».
Володь, я согласен, свет. Кинематографично. Это доказывали кинематографисты разных стран в разные времена, но вот... Как-то у нас с этой экономикой, в том числе и в сфере кино, вот не складывается. Вот буквально на прошлой неделе я смотрю, Netflix не будет, я цитирую, снимать в Латвии сериал стоимостью 20 миллионов евро. То есть, понимаете, и даже здесь, а эстонцы снимают. Вот наш художественный руководитель, директор театра Дайлес, Жагарс, он в английской какой-то фирме, ну, скажем так, как это... Да не в журнале, ну, можно сказать, в журнале актерском. И он в испанском сериале, мне кажется, играл, я его видел на Netflix. Сейчас он играет какого-то одного из руководителей белорусского КГБ, какого-то генерала. Почему он на лысо подстригся? И съемки проходят не в Риге, а в Эстонии. Вот,
да.
Понимаете? Вот что обидно. Вот мы-то, ладно, 20 миллионов, но фильм бы сняли, получился бы, допустим, супер-пупер, и люди сюда бы поехали.
Да, самое главное, что эти деньги пошли бы в экономику.
Так в том-то и дело.
Оно же здесь все тратится. Да, это очень важно. Вот вы
почему этого нет? Я не знаю.
Вот, потому что государство не понимает, наверное, как работает кино, что это рабочие места, что это
да
приезжают актеры,
оно, наверное,
что эти актеры идут в рестораны, и это дальше по цепочке, что нужна система ребейтов. Вот вы беседовали как-то с Игорем Прониным.
Да, да? Вот он, мы просто с ним и говорили про это. Да.
И вот, конечно, это надо просто взять вот такого человека, как Игорь, и как консультантом, и он поможет. Ну, то есть...
Политики все считают себя специалистами. Все, мы должны заканчивать. Давайте действительно на чем-то хорошем. Вот я смотрю, ваш гость, кто-то, не знаю, кто пишет, умный парень и честный. Спасибо ему за его комментарии.
Спасибо вам большое тоже, что послушали нас. И не забудьте посмотреть мой фильм «Мир вашему дому».
Да, «Мир вашему дому», посмотрите. Вот, хотя это все явно неофициально, но ладно. В Ютубе где-то есть, говорит мой гость. Это все-таки американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Лерт. Владимир, Вова, спасибо за то, что были сегодня в эфире.
Спасибо вам.
Друзья мои, встречаемся ровно через неделю. Пока.